Итак, мы с вами продолжаем нашу беседу по закону кармы. Нашу психику веды сравнивают таким образом с колесницами, с колесницей, в которой кони являются чувствами, которые нас куда-то тащат. Вот. Ум – это вожжи, которые контролируют чувства. Чувства – это слух, глаза, зрение, обоняние, осязание, вкус. Вот. Объекты чувств – наше желание – это цель. Кучер – это разум. То есть разум управляет всем. Вот. И лук – это духовное знание. То есть мы можем направить как бы свои чувства куда-то. Цель должна быть Верховный Господь у чувств. Не чувство, не желание чувства, а Бог должна быть цель. Помните, Высоцкий как бы опять изучал веды, похоже? «Ой, вы кони, мои кони, привередливые, да? Я коней напою, хоть немного еще постою на краю». Это как раз «на краю» означает, что чувства тянут куда-то, да? Они привередливые чувства, они тянут нас. И человек хочет поставить на краю, хоть немного еще. Он не хочет идти вперед в жизни, а на краю пропасти хочет стоять с этими чувствами. Это означает нашу жизнь. Мы склонны впадать в иллюзию. Веды говорят, что, смотрите, созерцая объекты чувств, да, первая любовь моя земная, утро моих глаз, да, созерцая объекты чувств, человек попадает, возникает привязанность. Допустим, увидели что-то вкусное, привязались. Возникает привязанность. Привязанность развивает жадность или желание. Желание энергию зацикливает на себе. И если желание не удовлетворяется, оно не может полностью удовлетвориться, потому что мы духовную природу имеем. Желание не может полностью удовлетвориться. Поэтому желание неудовлетворенное, когда мы сильно привязались к чему-то в жизни, чего-то хочем, это превращается в гнев. Ну, допустим, мы хотим солнца, да? Я заплатил деньги, где солнце, да? Допустим. И сначала желание солнца, два дня нет солнца, появляется гнев уже. Скоты, как организовали фестиваль? Солнца нет. То есть солнце будет уже завтра появляться потихоньку, а послезавтра уже нормально будет. Вот, я так чувствую. Итак, прогноз погоды по доктору Терсуну. Да? Вот. И к вечеру завтра уже будет потеплее, получше. Вот, и в чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, потом, что когда мы привязываемся, мы не хотим принимать судьбу, а принимать ее надо каждый день. То в результате возникает гнев, понимаете? Гнев приводит человеку к иллюзии, потому что когда возникает гнев, он разум вводит в иллюзию. Особенно, смотрите, как действует. Мы разгневались на человека, на какого-то, на человека разгневались, мы сразу перестаем понимать хорошие черты характера в нем, хорошее, и плохое начинает гипертрофироваться. Я часто тест такой на лекциях провожу, говорю, у кого, кто знает какого-то человека в жизни, в котором нет ничего хорошего? Там руку кто-то поднимает, ну поднимайте. Кто знает человека, в котором нет ничего хорошего? Ну ничего хорошего у человека нет вообще. Вот значит, вы на него разгневались. Потому что когда вы его простите, то есть будете прощения просить, прощать, вы вспомните, что у него есть что-то хорошее. Это означает, что вы победили гнев. Гнев лишает человека памяти. Понимаете, когда человек разгневан на правителя, он не понимает, что у него есть что-то хорошее. Человек разгневан на директора завода, в склад, директор магазина, товаровед. Ну, на кого-то как бы разгневались, значит в нем ничего хорошего нет, понимаете? Так? И когда человек живет по таким понятиям, что человек, ну, что он как бы является здесь главным в этом мире, а все крутится вокруг него, то такой человек всегда страдает. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Что мы себя не считаем виновными как бы в своей судьбе, а мы считаем себя главными. И в связи с этим есть такая песня, внимательно послушайте. Каждый день на земле, каждый час солнце в бубен играет для нас. И весна наступает, звеня, потому что ты любишь меня. Ну, то есть все вокруг меня крутится тут. Ты меня любишь, и весна поэтому наступает. Солнце для нас, бубен играет каждый день. Понимаете, а если не играют гады, почему погоду испортили? Как есть такая юмореска, это фильм, я не знаю, какой-то юморной, я видел отрывок про строителей, что ли, там какой-то телесериал. Мужик сидит, смотрит телевизор и показывают прогноз погоды. Женщина говорит, погода в Москве такая-то. Он говорит, а он пьяный в доску, и говорит, мне не надо в Москве, ты мне скажи в Таганроге погоду, в Таганроге. Ну, то есть, понимаете, то есть все для меня должно быть. Там со мной что-то происходит, а я хочу, чтобы для меня жизнь шла, понимаете? А если не для меня, я ругаюсь. Ну, то есть, вот это вот как раз и есть то, что не зависит вообще от кармы. Понимаете, это зависит уже от знания. У человека может быть хорошая карма сейчас, хороший период астрологический, но если он думает, что жизнь вся крутится вокруг него, маленькая какая-то проблема сделает ему плохое настроение, и жизнь его будет несчастна из-за каких-то мелочей. Почему? Потому что он считает, что солнце в бубен играет для нас, понимаете? А не мы для солнца играем в бубен. То есть все наоборот получается. И это называется иллюзия, склонность подать в иллюзию. То есть люди думают, что не они слуги, а им должны служить. Это означает страдание. Что нужно делать, чтобы это преодолеть? Надо следовать правилам жизни, выполнять режим дня, служить режиму дня, служить наставлениям старших, служить духовному знанию, изучать, как правильно жить, ничего не отвергать в жизни. Такой человек рядом со мной, значит такой. Такая судьба, такая погода, значит такая. Ничего не отвергать, ни к чему не привязываться. И в результате такой жизни человек получает милость Бога. Господь хочет, чтобы мы так жили, понимаете, чтобы мы приняли этот мир, чтобы мы ни к чему не отвергали, ни к чему не привязывались, ко всем с любовью относились, всех принимали людей. И тогда милость приходит. Допустим, муж, допустим, пьяница. Жена его принимает просто таким, говорит, мне такое положено, мне достался такой. Видите, на первый взгляд кажется нелогично. Вот вся наша логика мирская, она ущербная. Она приводит к поражению, к несчастной судьбе. Мы много изучаем, и пьяный муж нелогично, пьяница муж мой, нелогично. Зачем я жить должна с пьяницей, зачем? Нелогично, да? Принимаю свою судьбу. Дальше что происходит? Сразу же он начинает раскаиваться, сразу же. Потому что ты его приняла, дальше тебя не за что наказывать уже, все. Ты уже отработала эту карму. Принять очень сложно. Ты принимаешь, не принимается. Начинаешь молиться, но движение в правильном направлении идет. Как только его приняла, сразу ему придется раскаиваться. Потому что это уже его проблема, а не твоя, что он выпивает. Пока ты ненавидишь его, ругаешь его, это твоя проблема. Как только ты его приняла, это его проблема. Да? Как это еврейский анекдот. Это Сара как бы мучается. Я, говорит, должна мужу. Я мучаюсь, я должна. А он говорит, а кому ты должна? Она говорит, ну вот такому-то человеку. Он звонит ему, говорит, Сара тебе долг в ближайшее время не отдаст. Спи спокойно, Сара, не мучайся, теперь он будет мучиться. Понимаете, как бы мы должны свои проблемы в первую очередь решать. То есть простила, приняла человека, дальше ему решать уже проблемы. Это его жизнь, он сам пьет, Но пока мы злимся, это наша жизнь. В этом проблема заключается. Это в этом проблема. Следует знать, что сама идея принятия, что есть карма, она облегчает жизнь сразу, немедленно. Просто мы теоретически принимаем, что есть в этом мире высшая истина, высшая правда, высшее счастье, высшая любовь, высшее знание. Когда мы это просто теоретически принимаем, наша жизнь идет в сторону удачи. Потому что на что человек настроен, такая становится жизнь. Смотрите, в этом мире время как действует, оно все старит. Карма увеличивается с каждой секундой, все хуже и хуже жизнь становится. Вот Мишенька у нас сидит, улыбается сейчас. Почему? Потому что он молодой. Когда он будет постарше, он будет уже не так сильно улыбаться. Почему? Потому что карма, как бы, она будет в единицу времени быстрее выходить изнутри. И уже как бы так улыбаться не сильно будет хотеться. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что так действует судьба. То есть с этим ничего мы не можем сделать. И поэтому, если мы вот верим во что-то, мы не верим, что есть высшая как бы истина. Понимаете, высшая истина всех делает блаженными. Все становятся счастливыми просто о том, что она, ты о ней знаешь. А уже счастье приходит в сердце просто о том, что ты о ней знаешь. То есть это называется вера. То есть человек верит, означает, что удача уже живет в его жизни всегда. Он уже удачливый человек. Почему? Потому что есть два способа жить. Первый способ – жить на поводу у кармы, то есть мы привязываемся к желаниям, а здесь в этом мире все закручено уже. Если ты привязался к тому, чтобы что-то ты от этого мира хочешь, все, ты попался в ловушку этого мира. Карма немедленно начинает действовать. Привязался к чему-то в жизни – карма начинает действовать. Привязался к Богу, святости, к служению всем – карма успокаивается, остывает. Вот смотрите, мы целыми днями здесь пытаемся вас привязать к духовности, к счастью, к чистоте. Так или иначе, тем способом или этим. Но так или иначе, вы посмотрите просто на свою жизнь. Вы здесь живете, и у вас сейчас сердце стало спокойнее у всех. Даже можете просто вот вспомните, каким была атмосфера зала 6 дней назад. И сейчас, видите, небо и земля, то есть все люди... Друг, от вас уже исходит сияние, то есть мне не надо ничего делать, мне надо только поддержать этот концерт уже. И как бы вы уже сами сияете, то есть все у вас уже хорошо и так, потому что жизнь в правильном русле течет. Вот, поэтому идея в чем заключается? Просто человеку в жизни что нужно? Ему нужно жизнь поставить свою в правильное русло. И все, а дальше она сама начнет исправляться. Допустим, люди как, смотрите, как психика у нас работает. Событие произошло какое-то, да, тяжелое, и мы так приковались к нему. Что нужно делать близким людям, знакомым, друзьям? Нужно молиться за этого человека и успокаивать его. Молиться и успокаивать. Все будет хорошо, все нормально. Потому что так оно и есть, ведь все хорошо. Мы же духовные души, бессмертные, никогда не умираем. Никого не теряем, потому что на тонком плане связи остаются. И вот это вот, это означает просто невежество, понимаете? Просто невежество, карма навалилась. И поэтому люди близкие должны просто успокаивать человека, говорить, все хорошо. И человек должен этот сам, какая привычка должна быть? Не наступила грусть, что пойду пройдусь, а наступила грусть, пойду помолюсь, понимаете? То есть надо по-другому на жизнь настраиваться. Надо жизнь воспринимать как экзамен, и надо всегда быть готовым к тому, чтобы углубить свою духовную жизнь. Всегда быть готовым к этому, потому что именно это является главной силой, облегчающей судьбу. То есть люди как настроены? Вот, допустим, какая-то проблема, вот, допустим, у вас какая-то проблема, я вижу, внутри. Вы думаете о ней. Это невежество. Теперь смотрите на меня. Я за вас сейчас буду молиться. Вам легче стало? А знаете почему? Я ведь не решал вашу проблему. Я за вас говорил, хочу служить святому человеку, хочу служить высшей истине, не хочу зацикливаться на себе, хочу жить для других, хочу жить для святого человека. Надоело думать о своих проблемах. Я за вас это говорил просто. Видите, результат какой? Я не решал вашу проблему вообще. Вам стало легче, потому что вы попали в правильное русло. Понимаете, вот жизнь в правильном русле – это то, что должны мы делать в нашей жизни. Судьба может быть тяжелее или легче, не имеет значения. Вот я вам могу сказать по секрету, что когда я посмотрел на этот фестиваль, который как бы сейчас проходит, у меня вся левая рука вот свело судорога ее, и она вот так вот холодом покрылась. Это для мужчины признак жути, жуткого ситуации, которая здесь должна произойти в это время. И мы решили этот семинар, ну, фестиваль не проводить. У нас, если кто-то помнит, следил за рекламой, вы могли заметить, что реклама поздно вышла, да? Мы не хотели проводить этот фестиваль. И потом мы начали проводить молитвы. То есть мы садились, и 2 часа все вместе молились просто. Я смотрел изменения, я увидел, что произошло чудо. Что у меня как бы все потеплело. Ну и как бы и сегодня утром, ночью я опять увидел ту же ситуацию энергетически, на тонком плане. Я увидел ситуацию, у меня опять похолодела рука, ночью кошмары начали слиться, на меня нападать духи начали. Вот, ночью сегодня. Я пришел, сел, начал молиться, и всех разогналось, все разогналось полностью. Опять утвердилась сила и счастье. Понимаете? То есть идея в чем заключается? Карма бывает тяжелой, но она всегда преодолевается с помощью духовной жизни. Понимаете? Поэтому, как бы, так как я практически этим занимаюсь каждый день, я вам советую делать то же самое. Потому что такая жизнь является настоящей. А когда человек живет, думая о своих проблемах, это скупая жизнь. Скупая. Он как скупец человек живет. Он не понимает, что жизнь... Понимаете, у нас есть 2 судьбы. Сейчас я вам объясню. 2 судьбы у нас есть. Вот тот, кто находится у нас в сердце, которого мы не видим, он является главной судьбой для человека. Когда мы рождаемся для него, потому что он нам дает тело, дает... Вот знаете, что происходит? Что мы просто хотим двигать рукой, и руку двигает Господь. Сверхдуша в сердце веда описывает, двигает руками, ногами, глазами смотрит. А мы просто там внутри сидим и желаем. Мы хотим того сего. Вы что думаете, мы сами рукой управляем? Если я рукой управляю, тогда почему она иногда отвисает и ничего нельзя сделать? Паралич там или еще что-то? А? Отлежал? Потому что сверхдуша не управляет больше рукой. Она не хочет. И тю-тю. Особенно, когда запор из этого заметно. Как бы положено какать, а не какается. В чем дело? Мы возмущаемся. Сверхдуша должна нам постоянно служить, понимаете, в этой жизни. Постоянно служить. А мы не хотим ей служить. И у нас есть 2 судьба. 1 судьба – это наслаждаться вот этими всеми вещами, которые в жизни происходят. И эту судьбу описывает гороскоп. Что такое гороскоп? Это то, что описывает вот ту судьбу, которая связана с наслаждением этим миром. Это гороскоп описывает. Теперь, чего гороскоп не описывает и никогда не сможет описать? Это жизнь для Бога. На самом деле настоящая судьба человека, веды говорят, пробуждается человек, начинает жить настоящей жизнью, когда он начинает жить для святости и для Бога. Но слово для Бога непонятное, а вот для святости понятное. Спрашивают, почему не для Бога напрямую, а для святости? А потому что мы не знаем, кто такой Бог, вот в чем проблема. Как можно любить того, кого ты не знаешь? Мы его не знаем, у нас нет идеи. Если бы мы его узнали, у нас бы сейчас веды описывают того, кто знает, кто такой Бог. Когда человек догадывается, просто догадывается, что есть Бог, догадывается, у него в сердце появилась догадка. Веды описывают. Лотос удачи восходит на горизонте судьбы. Как это сравнивается с рассветом в судьбе. Мы как будто жили во тьме, и рассвет наступает. Понимаете, ну как бы...
Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет.
Понимаете, то есть рассвет жизни наступает, человек просто догадался, что есть Бог. Уже вот там рассвет жизни наступает, потому что это и есть настоящая судьба. Ради этого мы живем здесь, понимаете, на этой земле. Не ради того, чтобы бегать друг за другом, там, за хлебом, еще там за квартирами, за машинами, за курочками, там, я не знаю еще, зачем мы бегаем. Мы должны жить для того, чтобы узнать об этом, о том, что там есть.
Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам.
Счастье означает узнать, что есть Бог, понимаете? Нет другого понимания, что такое счастье. Нет другого понимания, потому что счастье – это энергия Бога. Есть источник энергии счастья. Есть источник. Но мы не знаем, что есть источник.
Мы говорим, счастье – это просто когда хорошо.
Но откуда хорошо-то идет? Все откуда-то идет. Веды говорят, никогда не бывает ничего ниоткуда. Откуда счастье идет? Я разок в Краснодар приехал лекции читать. Бог мне показал, что там у меня будет все в Краснодаре, вся судьба под Краснодаром. Но я об этом не знал еще. Я приехал в Краснодар лекции читать. И как-то проснулся утром одним. Я там читал лекции, проснулся утром. И у меня вот отсюда, вот из сердца, вот отсюда... Вот такой вот шар, вышел шар счастья, вот такой вот, и пошел. И я такой, такой шар пошел счастья, такое огромное счастье, огромного счастья, такой шар целый, из груди вот отсюда вышел. Это удивительное такое чудо произошло, я вообще не ожидал, я как бы, у меня не запланировано, не было, вот, и просто ни с того ни с сего, как бы раз так, опа. И я сразу, знаете, естественным образом, а еще? И такой раз, маленький шарик такой, маленький такой, и сердце так раз, такой, вообще, вышел шар такой, ушел такой. Я, а еще? И такой, пык, и шарик чуть-чуть, и все, и тю-тю. Но идея в чем заключается, что это, а еще как бы, это естественно происходит у нас, мы хотим балдеть в этом мире. Нет, чтобы запомнить этот шар и служить, 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 понимаете, запомнить эту энергию, это энергия сверхдуши. Понимаете, запомнить, что сверхдуша себе дала знать, она показала, где будет у меня происходить моя судьба дальнейшая. Показала, это было за 10 лет до того, как мы переехали в Краснодар. Но идея в чем заключается? В том, что вот это очень важно каждому из нас знать вот об этом, понимаете? Потому что это же есть все. И вообще Бог мне очень много в жизни показывал. Я разок лежу, на кровати просто сплю. И я не знал тогда вообще ничего о ведах. И не знал ничего о, ну, как бы вот этих планетах, Раху, Кету. Я лежу, короче, отдыхаю такой ночью. И вдруг в небе, прямо надо мной в небе, я увидел голову, похожую на Кашпировского. Голову, похожую на Кашпировского, злую. Ну как объяснить, как она выглядит? Похожа на Кашпировского, злую голову такую. Вот голову, только голову и все. И эта голова на меня смотрела с такой силой, что у меня, вот я не знаю, то ли само тело, то ли тонкое тело поднялось над кроватью. Я тогда не мог это понять, потому что я был в полусне. И у меня, я висел над кроватью на расстоянии полуметра. Она тащила меня просто вот так вверх. И я начал болтаться вот так вот. Ну, то есть, как на качелях. Он меня тянет за место, за грудь, где душа. И меня вот так вот болтает. Я такой смотрю, ничего себе, думаю, вот это классно. Вот. И я, у меня в сердце, знаете, что возникло? Я тогда в Бога еще не верил, это было вообще до всяких вот всех моих, это, я ничего не знал еще тогда. Это было лет 20, наверное, мне. И я так подумал, а не положено тебе? Не положено? У меня такое в сердце возникло, это сердуша, видно, сказала. А не положено. И раз, и я на кровать, бу-бух такой, падаю, и вопль такой, как бы жена кричит воплем, А оказалось, у нее остановилось сердце на это время. А она не могла дышать. Вот эту минуту, вот эту она не могла дышать, а меня подняло кверху. Так мы познакомились с Раху. Это вот реальный факт в моей жизни. Я потом узнал, в Ведах прочитал про эту голову. Я узнал, о, оказывается, как, вот, как Кашпировский выглядит. Хороший человек. Я не знаю. Я не спрашивал. Мне некогда было, я висел над кроватью. И чувствовал, что сейчас я тело оставлю. Я не спрашивал. Вот когда к вам придет, вы его спросите. Когда приходят эти ямадуты, они страшные до чертиков. То есть такие рога у них, они страшные просто. И как бы в это время как-то язык не поворачивается спросить, зачем пришли. Страшные такие. Вот. Ну, так, по крайней мере, говорят те, кто их видел. Знаете, я прожил уже длинную такую исследовательскую жизнь. По крайней мере, уже лет 6 или 7 я изучаю, кто куда пошел после смерти. Я ни разу не видел, чтоб люди, которые молятся Богу, шли на низшие планеты. Ну, серьезно поклоняются Богу, плюс отказ от мяса. Отказ от мяса плюс молитва. Ни разу не видел, когда человек отказался от мяса и молится, чтобы он ушел вниз. Все. Просто несколько лет вегетарианства, этого достаточно, чтобы уже на адские планеты не пойти. Все. Понимаете, это уже достаточно. Все. Почему? Потому что когда человек ест мясо, убивает животных для того, чтобы жить. Ну, он не сам убивает, но он ест, он способствует этому убийству. Потому что животное, оно же на тонком плане, оно когда погибает, оно как человек. Веды говорят, что животное как человек, точно так же. Просто ребенок. Как человек. То есть, и само название мяса, оно как бы, ну, санскритские, русские, даже мне сказали, литовские корни этого слова, английские корни указывают на это. Смотрите. Мамса, мам, я, са, со, со, значит, похожий, такой же. Мамса – это мясо на санскрите. Дальше, мясо, мя, я, древнерусский язык, мя, я, или меня. Дальше, со, похожий, сотрудничество, соединение, ну, схожесть. Дальше, мит, ми, это я, ит, такой же. Это. Я это. Так? И на литовском я не знаю, как там похоже тоже. Там, а? То же самое, да? Похоже, да? Но я не знаю, как на других языках. Но нам что, мало этого достаточно же? Понимаете, если это похоже на меня, зачем я должен это есть? Зачем я должен это есть? Веды говорят, пока мясо не протухло, живое существо связано с этим мясом и считает его своим. Пока тело не начинает разлагаться, человек не может уйти от тела. На тонком плане висит над телом, он не может уйти. Поэтому тело сжигают в ведической культуре, чтобы долго не висело, а шел своей дорогой. Потому что это страдание, ты не можешь ни войти, ни выйти, ты рядом с ним находишься, сожгли, и не мучается человек. Все, некуда, нет с чем висеть, он пошел дальше своей дорогой. Понимаете? Ну, то есть древние люди знали об этом, поэтому не сжигают все. Могилки не привязывают человека. Понимаете? Потому что если человек сильно привязан к земле, на которой он жил, к родственникам, он так и будет жить там духом на этой могиле. Поэтому на кладбище так тяжело ходить, потому что там духов много. Много тех, которые не понимают, что ну, надо дальше идти. Они сидят возле этой могилы в тонком теле и не знают, что дальше делать. Понимаете, с этим совсем. Вот это и есть настоящее проклятие. Человек должен догадываться, что у него есть следующая жизнь. Понимаете, он должен догадываться об этом. Не надо думать, что все закончилось. И не надо также думать, что ну, из костей как бы мы воскреснем и пойдем куда-то. В Библии не говорится о том, что будет все воскреснуты из костей, понимаете? Как мы думали. Библии говорится о вечной жизни, что Бог ведет нас к вечной жизни, означает духовной жизни. У нас есть духовное тело, нам не надо из костей воскресать, понимаете? Это же бред такой, там в Италии вообще катакомбы там строили, для того, чтобы и кости там в этих катакомбах лежат. Но придет Иисус Христос, и все, у нас нормально, домик есть уже, есть где жить, как бы. Сейчас кости, мясо нарастит, и поехали, жить будем вечно на этой земле. А эта земля не предназначена для вечной жизни, понимаете? Она предназначена для того, чтобы мы здесь дали экзамены и шли дальше. Веды это объясняют. Итак, у нас есть иллюзия, один из человеческих недостатков. Следующий недостаток. Мы склонны обманывать. У нас есть склонность обманывать. Вот. Обманывать прежде всего самого себя. Самого себя. Допустим, я не стою рано, стою поздно. У меня такая конституция. Там где-то в лекции услышала, женщинам можно вставать поздно. Все, значит, рано не встаем. А от этого ничего не меняется. То есть поздно очень встаем, значит, будут отеки на лице. Красота будет уходить, здоровье будет уходить, счастья будет меньше. Молиться уже не можем так хорошо, потому что нет сил. И будем ходить постоянно вялые, слабые и ни на что не способные в жизни. Означает поздно вставать. А можно себе это объяснить? Или я, допустим, бросил близкого человека, ну и слава Богу. И там новую философию придумал. Сходил к пару астрологам. Астрологи, знаете, тоже бывают такие хорошие, современные. Говорит, у вас два брака. Но это означает, что будет развод. Уже он тебе предсказал. Ну, а у тебя, естественно, тяжелый период намечается в жизни. Это означает два брака, что будет тяжелый период. Люди могут пожить отдельно какое-то время, потом сойтись, понимаете? Это означает уже два брака фактически. Но астролог сказал, значит, надо расходиться. Это уже другая философия. Означает самообман. Или, допустим, всем нельзя есть мясо, а мне можно, потому что мне нравится. Это тоже самообман. И так человек часто может, обманывая себя, рушить себе жизнь, потому что мы склонны к заблуждению, мы склонны оправдывать свои поступки, желания. И только когда есть наставник, старший, он приводит в сознание человека, он выводит из иллюзии. И это и есть удача, иметь старшего в жизни. Это удача. Потому что иллюзия спадает. Интересно знать, что у старшего тоже должен быть старший, потому что иллюзия есть у всех бывает, не только у младших, только у старших тоже бывает иллюзия. И самая страшная иллюзия – это то, что я такой наставник, которому не нужны наставники, это значит, я Бог. Вот это самая страшная иллюзия. Я такой наставник, которому старшие не нужны, это значит, что все уже, приехали. Это называется самое сильное поражение разума. Когда человек себя считает наставником таким, то он, несомненно, пойдет в ад. Несомненно. Потому что веды говорят, если человек дает наставление, но сам при этом не слушается старших, это значит, что он обманывает не только людей и себя, а также Бога. И за это он будет отвечать уже перед судьбой. Мы склонны ошибаться в жизни, совершать ошибки. Это неизбежно. То есть наша жизнь, ошибка означает, карма пришла в какой-то момент и не дала поступить правильно. Мы склонны совершать ошибки. Неправильные поступки совершать, и за это приходится страдать, и с этим ничего не сделаешь. Но если человек молится, он отрабатывает плохой поступок. Есть прайшчитта, такое понятие в ведах, что любой плохой поступок можно отработать с помощью молитвы. Ну, допустим, ты сделал аборт, допустим, думаешь, все, жизнь закончилась. Нет, жизнь не закончилась. Теперь надо годик помолиться, и когда ты годик помолишься и почувствуешь, что ты облегчила свое сердце от аборта, легкость сердца при мыслях об аборте появится, вместе с этой легкостью в сердце также появится и удивительное чувство. Больше никогда в жизни аборт делать не буду, ни при каких обстоятельствах. Это означает знание. То есть, когда человек раскаивается, он приобретает знание о том, как надо жить. Понимаете? Что-то я вас совсем замучил, чувствую. Итак, смотрите, мы сейчас, сегодня у нас день понятий, мы будем немножко понятия разбирать. Карма означает деятельность, диктуемая судьбой, но совершаемая согласно священных писаний. То есть не это есть общее слово карма, означает судьба, а мы сейчас разбираем вам три вида кармы. Итак, просто карма, слово карма означает также деятельность по закону. Вот, допустим, я хочу быть врачом, допустим. Это хорошо или плохо? С точки зрения души, какая разница душе, будешь ты врачом или нет? Понимаете, душе все равно. Духовная практика не означает, что надо быть врачом. Веды говорят, если ты уже понял, что есть Бог, как можно больше делать для Бога. И человек, который отрекается от своей природы, просто идет в монастырь, занимается духовной практикой. Это самая возвышенная душа. Он выше стоит обязанности в этом мире. Но я, допустим, хочу трудиться, как мне нравится. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Если ты делаешь это правильно, по священным писаниям, означает, лечишь не для того, чтобы с народа капусту тянуть, а для того, чтобы служить им, заботиться о них. Вот я, например, не получаю никаких денег нигде. На этом фестивале я получу ноль. Это мое желание. Вот, деньги, которые зарабатываются фестивалем, идут на развитие очень важного проекта. Мы хотим сделать ведический центр, в котором будет образование идти. Для вас опять мы это делаем. Потому что у нас свое образовательное место было. Вот, люди получают просто зарплаты. И все. У нас нет никакой выгоды, и поэтому вы чувствуете чистоту, потому что мы не наживаемся ни на ком здесь. Средства есть, но они пойдут на, опять на благие цели. Нам никто этот ведический центр не построит. Никому это не надо. Мы это сами только должны делать. Вот. Это называется карма. То есть человек действует в этом мире, но он действует согласно священных писаний. Все плоды должны отдаваться Богу. Для Бога надо жить. Плоды появились, надо Богу отдавать. Спрашивается, ну что, мне зарплату не получать? Нет, вам надо получать зарплату. Вам надо получать зарплату и часть зарплаты тратить опять на Бога. Допустим, десятину. И она очищается, эта зарплата. Вы уже для Бога живете. Кажется сначала, ой, и так денег не хватает. Вот смотрите, вы для Бога отдаете десятину, денег начинает хватать. Знаете почему? Потому что вы к деньгам по-другому относиться начинаете. У вас сердце успокаивается, желаний меньше становится мирских, а больше духовных. А духовные желания денег не требуют. Кстати, жизнь становится простой, понимаете? Потому что люди бесятся от этих своих желаний, которые мучают, душат их, и они не дают им жить. У меня, допустим, сейчас нет почти никаких потребностей в жизни. Ну да, немножко одежды, немножко еды и все. Мне больше ничего не надо. Я счастлив. Я счастлив. Я не знаю, зачем еще что-то надо. Но у меня как бы возможности есть большие. Там, я на лекции много людей собираю, большие деньги, я все отдаю опять на проекты. От себя оставляю чуть-чуть для жизни. Я счастлив, понимаете? Счастлив. Деньги остаются лишние сразу на мозги. Так. Потому что деньги это сила. Причем непреодолимая. Она на тонком плане так действует, что чем больше денег, тем больше ответственности, что с ними делать. А если ты на духовный проект отдал, все спокойно. Хорошо. Но это мой опыт, не значит, что вы так должны жить. Понимаете, карма означает, зарабатываем все, чуть-чуть тратим на Бога. И счастье наступает сразу. Больше возможно зарабатывать, соответственно. Что такое викарма? Викарма, следующий термин. Деятельность, совершаемая из корыстных побуждений. Когда человек живет для себя, это означает викарма. В результате человек как... Понимаете, человек думает, что он копит деньги, а на самом деле он копит грехи в своем сердце. Чем больше грехов, тем меньше счастья. Понимаете, интересно знать, что параллельно с тем, что мы копим, что происходит? Происходят вещи в нашей жизни, которые мы не планировали. Например, я коплю деньги, ребенок начинает портиться, он начинает привязываться к этим деньгам, начинает говорить, я хочу то, я хочу все. У него растут желания. Почему? Потому что у меня в сердце это тоже все растет, а ребенок копирует. Жена тоже хочет больше. И накопить практически невозможно. Смотрите, ты копишь деньги, а у всех желания возрастают, и они тебя раздербанивают просто, эти деньги, не дают тебе их даже увидеть вообще, близкие люди. И думаешь, блин, ну что такое, вроде бы и больше зарабатываю, а денег все равно нет. Почему? Потому что люди близкие, как пираты ведут себя в этом случае. Потому что ты поощряешь их желание наслаждаться. Не служить, а наслаждаться. Таким образом, желание копить деньги, смотрите, викарма, что такое? Ты вроде деньги копишь, у тебя большие планы в жизни. А результат, жена развращается, уходит вообще из семьи. Дети как бы плевать на тебя хотели. И все портится в жизни, и ты это не планировал. Ты думаешь, ну как, у нас же достаток, у нас хорошая жизнь. Ну, самое время жить начинать. А почему все плохо? Потому что так устроен этот мир. Он не по нашим планам устроен, понимаете? У нас есть свои планы, у судьбы свои планы. Поэтому веды говорят, надо жить правильно, тогда все будет хорошо. А вы думаете, Олег Геннадьевич, не верю. Пробуйте. Олег Геннадьевич, что, не хотеть денег? Да? А, что, тогда денег не будет? Будут. Вот интересно знать, что когда человек не хочет деньги, деньги на него сыпятся. Когда человек хочет денег, он становится жадным и нищим. Вот давайте сравним. Смотрите, два сравнения. Показываю сравнение. Мой духовный учитель не хочет денег вообще. Я это проверил. Когда он приезжал на фестиваль, ему давали много пожертвований. Я их всех считал, складывал. И он никогда не спросил меня, сколько денег мне пожертвовали. Никогда. Ни разу в жизни он этого не сделал. Он говорит, поменяй все деньги и как бы можешь мне отдать. Я меняю, отдаю все. Нет вопросов, сколько отдал, сколько себе оставил. Нет таких вопросов. Проценты есть, оставил или нет? Нет, вот таких вопросов нет. Теперь смотрите, человек ездит как минимум в 100 различных городов в году. То есть летает на самолетах в 100 различных городов в году. И его никто, организация не финансирует его. Никто даже не думает о том, чтобы финансировать, потому что предполагается, что у него будет денег достаточно для того, чтобы ездить. Бог дает. Ну вот давайте посчитаем. Поездка туда-сюда, это межконтинентальные также поездки, означает там $600-$700 самолетик стоит. Сколько человек имеет оборот финансовый просто на поездке? Ну, несколько десятков тысяч долларов в год, так? Плюс он строит храмы. Ему жертвуют деньги, он строит храмы. Но живет он, у него два комплекта одежды, вот, компьютер, все, что нужно для жизни. Все, больше ничего нет. Один вариант видели, да? И таких духовных учителей в нашем движении около 70 человек. И все они вот так живут, то есть вообще для себя ничего не делают, и постоянно на них деньги сыпятся. Второй вариант, нищий в проходе в метро. Он постоянно просит деньги. У него деньги есть, нет? Некоторые думают, что есть. Какие у него деньги? Ну какие у него деньги? У него такая сильная жадность, что если даже у него что-то появляется, он немедленно не знает, как ими распорядиться, потому что жадность такая сильная, что он сразу же эти деньги тратит. Поэтому он и нищий. Нищий означает жадность. Жадность означает тратиться деньги. А если он копит, еще хуже. То есть это накопление денег, когда жадность, это вообще страшная вещь. Потому что они копятся и тебя тянут, и вообще у тебя тряска начинается от этих денег. Ты не знаешь, что с ними делать. Вот смотрите, вот эти противоположности, да? Я тоже классический пример. Я когда начал духовной практикой заниматься, я продал комнату, у меня была комната, продал комнату, купил лекарственные травы, там еще что-то, что нужно. Поехали на турбазу, взял с собой 9 человек, они бросили работу все, и мы начали жить для Бога, все сразу. И я с этого момента, я не думал о деньгах вообще, никогда в своей жизни не думал о деньгах. У меня не было проблем никогда с деньгами, никогда вообще, просто я забыл про эту тему. Вас смотрю в глазах скепсис, сомнения. Сейчас буду приводить вам примеры. Смотрите, ситуация в священном месте. У меня со мной сколько, 3 или 4 ученика вместе мы в чужой стране, деньги кончились. Деньги кончились. Я приводил часто этот пример. Они меня спрашивают, завтра кушать нечего, что будем делать? А мы просто там помогаем людям, лечим их, и у нас кончились деньги, и все кончилось. Ничего нет, все, что будем делать? Я говорю, Бог даст деньги. Ну как он даст? Я говорю, я не знаю. В священных писаниях написано, если ты живешь для Бога, Бог защищает тебя от всех проблем. Я не знаю, как он даст. Вечером приходит человек с письмом. Говорит, вам письмо из Австралии. Открываю конверт, $80. И просьба помощи по интернету. Мы там помогли человеку, все, ему лучше стало. Прожили там какое-то время. В Индии можно $8 долго жить. Прожили как бы... Нормально кушали, все, прожили. Пришло время, мне сообщают, денег нет, что будем делать? На следующий день нет денег. Я говорю, Бог даст. Они, что, опять принесут в конверте, что ли? Я говорю, может быть и принесут, я не знаю. Вечером приходит человек, передает конверт, другой человек уже, из Америки письмо. Вот. Открываю, $60 лежит, надо помочь человеку. Взяли $60, кушаем. Человеку помогли, стало лучше. Все. Они такие уже готовят, такие, как бы. И у них глаза квадратные у всех троих. Начинающие ребят такие. И говорит, что, опять письмо принесут? Я говорю, я не знаю. Приходит, ну, у меня один духовный учитель, очень богатый человек. У него несколько заводов. Он пришел ко мне просто в гости проконсультироваться. И он такой очень проницательный, смотрит такой. На всех, на ребят, на меня смотрит. А я так нормально его просто там подбираю специи. Тогда я специями лечил, травами. И он смотрит на меня, говорит, вам кушать есть что? А у ребят сразу, знаете, ну, ребят, реакция же на эти слова произошла. То есть, он когда сказал, они такие. Они меня боялись, я строгий тогда очень был. И они такие, как бы у них это, слюна-то потекла. Но как бы ничего не сказали они. Я улыбаюсь ему, сижу, как бы с любовью как бы служу, забочусь о нем. Он приходит на следующий день, дает такую стопку, $100 купюр, вот такую стопку. И говорит, это вам на жизнь и на то, чтобы поехать домой, и на то, чтобы там опять дальше продолжать свое служение. И нам как раз осталось, ну хватило полностью вот, чтобы прожить несколько месяцев, купить билеты всем и приехать в Алма-Ату и там начать лекции читать. Я по 2 месяца как бы в каждом городе был. Вот просто один в один денег хватило, ни копейки лишней. Это один из примеров. И так я жил 20 лет. Так я жил 20 лет. Никогда у меня не было никаких нужд в жизни. Но никогда не жил на зарплату. Я просто жил для Бога всегда и все. Хотя я семейный человек. И я еще содержал с собой, возил несколько учеников всегда. Уже глаза получше, так сомнений меньше. Теперь вы спросите меня, почему я такой нищий, почему у меня денег нет? Из-за жадности. Из-за жадности. Ведь веды говорят, что деньги дает Бог человеку. Как он это делает, мы не знаем. Достаток приходит от Бога. Ведь Богу несложно нам дать хорошую работу, допустим, по судьбе, чтобы она пришла. И деньги сыпались на нас ковшом. Несложно. Почему не дают? Потому что мы недостойны. Человек должен жить для какой-то высокой цели. Чем выше цель, тем лучше жизнь становится. Выше цель, лучше жизнь. Выше цель, лучше жизнь. Выше цель, лучше жизнь. Я в Ижевск приехал. К одному, я читал лекции в Ижевске, то из Ижевска, поднимите руку. Я в Ижевске читал лекции, кто-то мне приносил вот объявление, там висит объявление вот этой вот семейной пары, а там что-то связано с женским клубом, да? Кто мне давал объявление это? Вы говорили, давали, да? Кто? Вы давали? Ага, вот. Эти муж с женой, они православные. Они из Ижевска, они православные, и они строят храм там, возле дома своего, строят храм. У них были финансовые проблемы какие-то определенные. Они начали строить храм. Ну, не бедные люди, но все равно были финансовые проблемы. И они начали строить храм, и деньги посыпались на них. Все. Закон очень простой. Они начали строить храм, и Богу нужен храм. Поэтому он дает деньги. Все очень просто. Арифметика очень простая, понимаете? Идея в чем заключается? В том, что если ты живешь не для себя, то вопрос с деньгами закрыт сразу. Все. Этот вопрос отпадает в жизни. Его нет. Вы спросите меня, а где доказательства? А вот здесь доказательство будет только ваша жизнь. Других доказательств нет, понимаете? Как это работает, я вам сейчас объясню. В одном святом месте есть одна женщина русская, живет в Индии. Русская женщина, ей сколько там, 75 или 76 лет. У нее же зубы почти все повыпадали. И у нее, ей некому давать деньги на жизнь. Она в чужой стране живет. Она живет очень просто. И все, кто приезжает, русские туда, приходят к ней и дают ей деньги. Я сам был свидетелем, как Господь заботится о ней. Сам был свидетелем. Смотрите, что произошло. Мы купили 2 килограмма фиников. Это, ну, как вместо 200 грамм. Ну, то есть, и это я был в шоке. Ну, зачем столько фиников купили? Начал всех ругать, говорю, они же сгниют. Зачем столько фиников купили? Ну, какие 2 килограмма фиников, много, нам не нужно столько фиников. Она приходит к нам в гости. Я говорю, слушай, возьми, пожалуйста, финики. Ей, возьми, пожалуйста, финики, мы купили слишком много. И она такая смотрит на меня, говорит, даже подумать о финиках нельзя, сразу приносит. Но она как бы, понимаете, то есть она живет для Бога постоянно. Она живет для Бога. И она только о Боге думает, она все с Богом связывает, понимаете. Она начала ругаться, то есть пришла к нам и начала ругаться. Она взяла эти финики, пошла и ругается, короче, пошла их раздавать. То есть идея в чем заключается? Она захотела фиников. Захотела фиников просто. И мы купили на 2 килограмма больше. Зачем спрашивается, непонятно. Она просто захотела фиников, понимаете. Я всех отругал. Какой-то расход продуктов там непонятный. И отдали в 2 килограмма фиников. Она пошла, ругается и раздает финики. О том, что она делает каждый раз, когда приезжают русские. Ей дают кучу денег. Короче, она ей деньги не нужны. Она деньги раздает все сразу же. И она смотрит, у кого денег не хватает. Она стоит возле этих там лавочек, где продают фрукты. Если она видит, человек торгуется с лавочниками сильно, значит, у него нет денег. Это понятно. И она подходит к нему, говорит, слушай, тебе надо денег, да? Русскому подходит. Он говорит, ну да. Раз ему деньги дает. Она нищая, понимаете? И она деньги раздает, русским ходит. Помогает людям жить, понимаете? Вот, ну то есть идея в чем заключается? В том, что таким людям нечего бояться в жизни. Она не беспокоится ни о чем. Почему? Потому что ее сердце направлено только на служение и все. И она испытывает постоянное счастье, ее беззубый рот постоянно улыбается. У нее нет в жизни проблем. Она светится, как солнце, понимает, сияет. И излучает огромную радость и счастье. И с таким человеком общаться просто большое, большое, глубокое счастье. Понимаете? И Бог, Он ей дает все, чего она хочет. Она пришла в храм, рядом с которым она живет разок. И как бы там стоят вот изваяния, вот эти вот мы называем божества. Они стоят как бы перед ней. Она говорит, и она такая в сердце как бы у ней такое. Я хочу, чтобы вы у меня в доме стояли. И как бы, и она там в подвале храма, она проводила служение. И там такие же изваяния божества, но маленькие, которые стояли раньше в храме. И она их смотрит, они никому не нужны. И раз они в ней начали проситься, как бы, в сердце, она взяла их и принесла себе домой, поставила, начала им служить там. Потом, как бы, ну, комендант храма обнаруживает, что пропажа. Пропали, как бы. Начали искать, узнали, что у нее. Он пришел к ней домой забирать, смотрит, они не забираются. И он просто ушел, оставил их там. Потом есть один храм во Вриндаване, в этом святом месте. Там божество, оно самопроявленное. То есть оно проявилось из камня. Один святой человек хотел поклоняться божеству, но у него не было. А нельзя самому делать, то есть надо, чтобы кто-то подарил. И он проснулся в один день, и увидел, что вот у него прямо вместо камешка появилось вот это вот изваяние очень красивое. И ему поклоняются сейчас в храме в одном там. То есть вот это вот чудо, которое там произошло, это чудо стоит уже 500 лет там в этом храме. И ему поклоняются. Нерукотворная работа, его исследовали, нет никаких признаков, что что-то этот камень чем-то обрабатывался. Ну, то есть он не обрабатывался ничем никогда. Это просто так возникло само. Вот. И она такая пришла в этот храм, поклонилась и такая чувствует, что Господь хочет у ней жить в доме, вот этот, который там стоит, нерукотворный. А ему поклоняются несколько семей, 500 лет уже. Ну, как бы, целое семейство поклоняют, там человек 60-70 поклоняются в этом храме. А Господь захотел у ней дома. Понимаете? И она сказала одному своему другу, он говорит, побойся Бога, говорит, побойся Бога, ты что вытворяешь? Испугался страшно, как бы. На следующий день к ней другой человек просто... другой знакомый, не зная ничего об этом, приносит плакат вот этого вот божества и просто ей дарит. Она вешает на стенку, говорит, ну вот пришел. Но так человек живет, понимаете? Это я вам рассказал, несколько эпизодов из жизни этого человека. Для чего? Чтобы вы поняли, что проблем-то никаких нет с тем, чтобы что-то иметь в жизни. Проблем нет. Жаба душит. Жаба душит, понимаете? Ее надо придушить, эту жабу. Веды говорят, мечом духовного знания надо жабу разрубить в своем сердце. Жабу означает идею, что я должен что-то для себя сделать, чтобы мне стало лучше. Вот эту идею надо придушить в сердце, потому что она мучает человека в жизни, мучает, не дает ему жить. Вот и все. Все очень просто. Система очень простая, но эту простую систему невозможно выполнить, потому что жаба-то душит по-настоящему. По-настоящему. Смотрите, я хочу замуж, я хочу замуж, я хочу замуж. Это значит, что не выйдешь. Потому что для того, чтобы выйти замуж, причем нормально выйти, для этого надо забыть про то, что ты хочешь замуж. Надо служить, заботиться, жить как женщина. Служить, заботиться обо всех, радоваться всем. И женщина расцветает, девушка расцветает, когда она так живет. Причем интересно, что когда девушка выходит замуж, за несколько месяцев до этого Бог ей дает такое время, он дает, думает, ну ладно, Бог с ней, пусть выходит замуж. Ну, пришло время по судьбе. И он дает ей такое время, что она забывает, что ей надо замуж. Это значит, что скоро выйдет. Она забывает, что ей надо замуж, и она такая расцветает, счастливая, и в ряд сразу в очередь все выстраиваются, все хотят потанцевать с тобой. Вот. Вот так это происходит, понимаете? Система так работает. Опять же, по милости Бога это происходит. Для чего? Для того, чтобы мы репу чесали и думали, как надо жить теперь. Чтобы мы думали, ну как, жабу ничего с ней не сделаешь. Жаба душится с помощью звука, духовного звука, слушания. Человек слушает святых людей, слушает молитву свою. Слушает молитву святого человека, слушает духовную музыку, и жаба, она загибается сама в сердце. Понимаете, она загибается, потому что на нее никто не обращает внимания, ее не кормит никто. Вот вам видите, как хорошо сейчас стало? Почему? Потому что никто не кормит жабу. Понимаете? Человек не должен быть скупцом, он должен всю свою жизнь посвятить святому человеку. Это делается в сердце. Это нельзя сделать наяву, потому что святому человеку ничего не надо. Подойди к нему, что для тебя сделать? Ему ничего не надо. Ему можно служить только в сердце, понимаете? И тогда сердце становится храмом, в котором ты чувствуешь себя очень красиво, чисто и хорошо. И жизнь, и на душе не случайно светло, и не случайно весело. Сколько звезд упало, сколько взошло, стало над небом весело. Как там, как, не помню. И на душе не случайно светло. Ну, как бы дело-то не в звездах, а в том, что Господь начал жить там в сердце, понимаете? Поэтому не случайно как бы весело. И есть еще одно понятие, акарма называется. Акарма. Вот викарма, поняли, да? Жаба, жадность прая разгубила. Это означает, что жизнь будет не малина, не малина. Люди почему так сильно страдают в этом мире? Только по той причине, что жаба душит, понимаете? Желание жить для себя, планы свои строить, выполнить свои планы. Замуж хочу, машину хочу, квартиру хочу, работу хочу, еще что-то хочу. Означает, будешь страдать. Все. Теперь, а что, не надо на машине ездить, что ли? Почему не надо? Можешь ездить. Если ты просто живешь честно, и пришло время покупать машину, ну просто купил, потому что надо ездить на работу или еще куда-то, ну купил, потому что надо, ездишь на машине. Проблемы есть, машина приносит удачу в таком случае. Пришло время, надо расширить квартиру, деньги есть, расширил квартиру, нет проблем. Смотрите, как интересно, внимательно слушайте меня, сейчас будет самое главное. Смотрите, человек работает на заводе, два человека работают на заводе. Один ждет зарплату, а другой не ждет. И они получают одну и ту же зарплату. Зарплата та же самая. Один не ждал, все время радовался жизни, работал, пришло время, раз, получил зарплату. А если не получил, допустим, отложили зарплату, он не парится, потому что он ее не ждал. Второй, все время постоянно слюна течет, ему тяжело жить. Он с утра приходит на работу, думает, когда закончится работа. Ждет, когда закончится работа, потом ждет трамвая, когда он придет, потом трамвай пришел, он ждет, когда приедет домой, приехал домой, ждет, когда жена отстанет. Вот жена отстала, сел как бы телевизор смотреть, ждет, когда спать. Это значит, что жизни нет, все. Он живет в будущем постоянно, такой человек. Он не может в настоящем жить, понимаете? Нет жизни. Почему? Потому что жадность, она счастье из настоящего времени выводит в будущее. Вот когда квартиру получу, буду счастлив. Вот когда закончу институт, буду счастлив. Вот когда работа будет лучше, буду счастлив. Когда замуж выйду, буду счастлив. Когда ребенка рожу, буду счастлив. Когда ребенок вырастет, буду счастлив. Когда в институт поступит, буду счастлив. Когда дачу дадут мне возможность на старости на даче жить, буду счастлив. Вот, раз померла. Когда умру, вот добавляет, когда умру, буду счастлив. Это веды называют скотским существованием, мои хорошие. Даже животные живут лучше, понимаете, чем люди, которые так хотят. Это называется викарма. Есть еще акарма. А-карма. А означает нет никакой кармы. Все, тю-тю, карма кончилась. А карма – это жизнь для Бога. Чем больше жизни для Бога, тем меньше кармы. Вот, вот посмотрите, Миш, встань, пожалуйста. Встань. Повернись. Ну, посмотри на людей, ну что ты. Вот посмотрите, какой Миша счастливый. Знаете почему? Потому что он для себя не живет. Он живет как монах, ему ничего не надо в жизни. Наступила акарма, понимаете? Человек становился, стал счастливым просто, все. Почему? Потому что он для себя не живет. Он стал блаженным, когда он в Риге ко мне подошел, он был нахлобученный такой. Я думаю, брать, не брать, какой-то человек нахлобученный. Возьмите меня, пожалуйста, к тебе. Я говорю, жениться хочешь? Нет. Учиться хочу, не хочу жениться, хочу учиться. Ладно, хорошо. Прошло несколько месяцев, Миша такой весь расцвел, такой счастливый, ходит, улыбается, всех любит. Все, результат жизни не для себя. Очевидно, очевидно. Причем интересно, придет время, и он женится. И как женится? На самой лучшей девушке. Проверено уже. Мы уже проверили. Так работает система. Почему? Потому что он живет не для себя, и Бог ему дает подарок. Понимаете, подарки уже человек получает в жизни. Он ничего не ждет, получает подарки. Это называется акарма, понимаете, акарма. Жизнь протекает точно так же, но кармы нет. Все точно такая жизнь, кармы нет. Почему? Потому что человек ничего не ждет. Он понял, что Бог, когда дает, это самое лучшее, понимаете? Поэтому и не ждет, потому что когда ты ждешь, тебе придется взять то, что, чего ты хочешь, а это означает испражнение, веды говорят. А когда тебе Бог дает, это означает удача. Поэтому ничего не надо хотеть, чтобы Бог дал. Зачем ничего не хотеть, чтобы Бог дал? Видите, как хитро. Раз, все строго. Но есть люди, которые вообще ничего материального не хотят. И такой человек вам будет читать лекцию завтра уже. Такой человек, редко таких людей встретишь, и такой человек будет читать вам завтра лекцию. Это Олег Сунцов. Он здесь, кстати? Олег Сунцов здесь? Жалко, что он не здесь. Но так или иначе, вот вы его завтра увидите здесь на сцене. Вы увидите личность. Хорошо, что он не здесь, я могу про него немножко рассказать. Вы увидите личность, которая обладает уже возвышенными качествами. Вы увидите, как человек контролирует свою речь, как человек относится к людям по-доброму, как у него нет на лице признаков злобы, жадности, гнева. Вот. И так далее. Завтра будет ведическая свадебная церемония. Это будет 12 часов дня, и вы увидите в духовных одеждах людей на поляне. Это будет все, кто хочет посмотреть, как ведическая свадебная церемония протекает, как люди венчаются перед Богом с мантрами, с огнем, перед огнем, как это все происходит. У вас есть уникальная возможность это посмотреть. Больше нигде вы такого не увидите. И это настоящая будет ведическая церемония. Это означает, что люди не имеют права разводиться. Все, тю-тю. На всю жизнь. Потому что второй раз ведической свадебной церемонии проводить нельзя. Один раз провели, до свидания. Если ты хочешь развестись, больше ты уже не проведешь такую церемонию. Ты уже не сможешь освященный брак себе сделать в жизни. Понятно, да, система? Такой серьезный шаг люди делают в своей жизни. Это не обязательно, а расписанные могут сделать такую церемонию. Они расписались, пожили и могут сделать такую церемонию ведическую. Итак, а карма означает, что человек не хочет ничего материального вообще. Что-то Бог дает, он использует опять это для Бога. Что-то Бог дает, опять для Бога. И так человек живет всю жизнь. И в результате он не накапливает в этой жизни ничего, потому что что такое карма? Карма означает, что если ты что-то сделал в своей жизни, какой-то поступок совершил, то тебе за это что-то должно причитаться. А когда человек живет для Бога, он в этом мире поступков не совершает. Поэтому он живет, копит то, что потом дальше приведет его в духовный мир. Веды говорят, здесь ни хорошего, ни плохого, ничего не надо копить. Потому что на высших планетах это тоже материальный мир. Там тоже все умирают, только попозже. Не так, как здесь. Поэтому с точки зрения высшего понимания вещей нет смысла копить. Надо прожить эту жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Когда человек оставляет тело, живя для Бога, сердце его испытывает такое счастье, что вам просто я не могу это описать. Я видел много людей, которые оставляли тело с улыбкой на лице. Тело уже все, душа ушла, а на теле улыбка на лице. В момент смерти человек видит высшую истину. И у него улыбка на лице, понимаете, вот так улыбается, тело оставляет. Это же удивительно, это чудо. Потому что обычно люди в гримасе умирают, так? Они мучаются, страдают. А здесь счастье человек испытывает после жизни. Это означает, что человек понял, для чего надо жизнь эту сделать. И он прожил ее правильно. Все, результат счастья в конце жизни. И вечная жизнь потом, как результат. Высшая жизнь. Но даже если не будет вечная, женщина мне сегодня сказала, как я поздно об этом всем узнал. Не поздно, а в самый раз. Если человек узнал, как помните, я вчера рассказывал, человек узнал о том, что нужен духовный учитель в последнюю секунду жизни. Это значит, что он получит в этой следующей жизни то, что он понял. Есть был такой великий мудрец Чинаки Пандит. Он говорил, что когда человек копит духовное знание, то это неразрушимое богатство, которое стоит выше любого другого богатства, и оно никогда не кончается, понимаете? Чуть-чуть духовного знания накопил, в следующей жизни это будет столько же. Сколько высшая истина приоткрылась тебе в этой жизни, столько она приоткроется в следующей. И так человек постепенно освобождается от материального несчастного существования, обретает духовную высшую жизнь, полную счастья, глубины, чистоты и радости. И так как вы в своих прошлых жизнях, каждый из вас уже получили свои награды от Бога, поэтому вы попали на этот фестиваль. Есть только одна причина. Поэтому вы вчера смотрели этот удивительный спектакль. Так ведь удивительный спектакль, вы посмотрели. Как вот сердце человека как бы становится, меняется сердце человека, и он обретает духовное счастье. Ну вот, как бы, я не знаю, время у нас закончилось неумолимо. Да, это очень важно. Если вы хотите познакомиться с возвышенной личностью, то почитайте вот эту книгу. Вы тогда пропитаетесь, проникнете настроением святого человека, который написал это не потому, что он хочет себя рекламировать, потому что его заставили это написать, его ученики. Вот. «Путешествие домой» книга. Радханатха с вами. Удивительная книга. Кто читал? Поднимите руку. Вы пожалели, нет? Одна из лучших книг в вашей жизни, так? Да. Вот. А если вы хотите узнать про мошенника, как люди как бы обманывают народ, то вот, и как пишут неразумные люди книги, вот вторая книга называется «Развитие разума». Написал неразумный человек. Не знаю, зачем он это сделал. Вот это... И девушка, видите, смотрит, как бы такая задумалась, Господи, думает, что же за свинья такая написал «Развитие разума», а самого разума нет. Вот.